Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». Интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Конституционный суд Российской Федерации вынес постановление по вопросу о законности исполнения решений Европейского суда по правам человека в тех случаях, когда они противоречат Российской Конституции. Служба безопасности Украины задержала двух бойцов националистической организации «Правый сектор», причастных к перестрелке в Мукачеве Закарпатской области. Московская городская дума сегодня рассмотрит вопрос об установлении памятного знака на месте убийства политика Бориса Немцова. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Конституционный суд Российской Федерации вынес сегодня постановление по вопросу о законности исполнения решений Европейского суда по правам человека в тех случаях, когда они противоречат Российской Конституции. Вывод суда: в случае, если нарушаются основополагающие конституционные нормы, государство может не исполнять решение ЕСПЧ. На заседании суда сегодня побывала моя коллега Татьяна Вольская. Сейчас она на связи с нашей студией. Татьяна, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Вот заседание, вернее, оглашение постановления кончилось только что, и позиция суда следующая. Судьи отметили, прежде всего, что участие Российской Федерации в международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета. И что Европейская конвенция о защите прав и основных свобод и основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ никак не отменяют приоритет Конституции, с другой стороны. Но практическая реализация вот этих норм в российской правовой системе возможна только при условии признания за основным законом России высшей юридической силы. Вот с моей точки зрения здесь возникает некая коллизия, о которой я спросила потом у судья-докладчика Сергея Мабрина, как может быть признание все-таки приоритета Российской Конституции, если сказано ясно, что при противоречии внутреннего законодательства и конвенции выбираются международные нормы. И он пояснил, что внутреннее законодательство – это не Конституция. Вот все остальные законы, кроме Конституции. А Конституция – это высший основной закон, который стоит как бы отдельно особняком от законодательства и стоит над ним. И как объяснил Сергей Мавин, конвенция, международное право включается в систему российского права. И в то время оно в системе этого права подчиняется Конституции. Вот такая получается коллизия. И судьи подчеркнули, что в основе Конституции Российской и Европейской конвенции тоже лежат общие базовые ценности. И поэтому вот в подавляющем большинстве случаев никаких противоречий вообще не возникает. Но все-таки подобный конфликт может возникать, если ЕСПЧ вот дает какую-то особую трактовку Конвенции о защите прав человека, которая противоречит Конституции. То есть противоречие, по мнению Конституционного суда, возможно только на уровне толкований. Вот. И в такой ситуации, вот поскольку основной закон у нас имеет верховенство, Россия вынуждена будет отказаться от буквального следования постановлению Страсбургского суда. И вот этот свой вывод судьи подтвердили, они очень долго читали подобранные примеры из практики высших судов европейских стран, там Германии, Италии, Австрии, Великобритании, которые вот тоже придерживаются принципа приоритета норм национальных конституций при исполнении решений ЕСПЧ и нормами Венской конвенции о праве международных договоров. И в то же время Конституционный суд подчеркнул, что при разрешении подобных конфликтов не надо бросаться вот в другую крайность, в самоизоляцию, что необходим диалог, что для России ценно, очень важно оставаться в системе европейской, и поэтому нужны компромиссы. И поэтому в каждом случае, когда будет возникать вот такой конфликт толкований, Конституционный суд предполагает, что именно к ним, к конституционным судьям, можно будет обратиться с за разрешением вот этого спора. И тогда Конституционный суд в каждом конкретном случае даст свое толкование и вот установит вот эту степень компромисса, в какой степени можно уступить европейским нормам. И в диалоге предполагается, что вот европейские нормы тоже будут как-то уступать российской конституции. И вот только таким путем, говорят, судьи могут быть построены по-настоящему гармоничные отношения между правовыми системами Европы и России.
Татьяна, напомните, пожалуйста, что послужило поводом для того, чтобы Конституционный суд решил рассмотреть этот вопрос?
А дело в том, что 93 депутата Госдумы обратились вот в Конституционный суд. Они решили, что очень часто вот теперь, как в последнее время, решение ЕСПЧ вступает в противоречие с Конституцией. И поэтому вот те депутаты Госдумы решили, что вот те нормы закона, там о ратификации Конвенции о защите прав человека и свободы, протоколов к ней, и целого ряда законов, там целый абзац перечислять, вот эти нормы, отдельные пункты, части статьи, они противоречат Конституции, по мнению депутатов Госдумы, потому что они сочли, что вот такое противоречие ведет к, ну, как бы к утрате России своего суверенитета и к подчинению Конституции международным нормам. Но вот Конституционный суд решил, что все-таки противоречия здесь нет. Он решил, что все эти нормы, перечисленные в запросе, являются конституционными, но при условии каких-то исключений и особых толкований вот этих спорных случаев.
Спасибо, Татьяна. У нас на связи была корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. И в дополнение этой темы адвокат Глеб Лаврентьев не исключает, что обращение в Конституционный суд было затеяно депутатами из желания изыскать возможность для государства не выполнять решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа. С Глебом Лаврентьевым незадолго до сегодняшнего решения Конституционного суда также побеседовала Татьяна Вольская.
Это же вопрос такой, то есть, я так понимаю, в случае, если мы не будем исполнять решение Европейского суда по правам человека, то становится вопрос наш в членстве Совета Европы, потому что, насколько мне известно, это одно из обязательных условий, и в этом случае нас могут как бы из него, соответственно, исключить, если мы не будем исполнять. Потому что, на самом деле, ранее, по тем делам, которые мне известны, решения этого Европейского суда в России исполнялись даже лучше, чем наши национальных судов, то есть, были какие-то задержки, вот достаточно строго и в установленном порядке они исполнялись, потому что это уже наше было международное обязательство. И тут действительно вопрос как бы уже к нашему стране, к ее, в первую очередь, руководству, то есть имеет ли смысл нам действительно дать стоять в этом Совете Европы или нет. Мне кажется, больше по политическим соображениям мы туда вступали, то есть чтобы показать, что вот мы там теперь новая, изменившаяся страна, вот мы теперь с Европой дружим. То есть это вопрос был во многом политический, какого-то престижа, соответствующее было изменение внешней политики. И это уже было, по большому счету, как следствие, что вот эти юридически реальные вещи, пришлось ввести мораторий на смертную казнь и признавать решение Европейского суда.
Получается, что теперь все это под вопросом. Как вы считаете, удастся ли и на елку влезть, и не уколоться, и акционерам ЮКОСа не платить, и в Совете Европы остаться?
Да это больше зависит, соответственно, от руководящих органов Европейского Союза. Если они это проигнорируют, что вот это решение не исполняется, и как-то это пропустят, ну, значит, так и останется по другим решениям, каким-то делами настолько политизирован, может быть, по-прежнему решение Европейского суда исполняться будут. То есть не зависит не столько от нас, сколько от реакции вот Совета Европы. А если они принципиально, как повод, чтобы нас оттуда исключить, ну, значит, в принципе, да, мы можем быть исключены из Совета Европы.
В то же время много раз было замечено, что механизма, как заставить исполнить решение ЕСПЧ, не существует.
Ну, естественно, эти решения, они должны исполняться бюджетом, да, Российской Федерации, то есть возбуждаться исполнительное производство, если там добровольно это все не погашается. Это решается, естественно, нашими национальными структурами. И раньше все это достаточно аккуратно исполнялось. Как они могут в обход нашей вот исполнительной системы, в обход нашего бюджета это исполнить? Исполнением решения занимаются национальные органы. И тут вот вопрос к ним, соответственно. То есть, если будет, возможно, дана какая-то команда, да, чтобы не исполнять, значит, не будут исполнять. А Совет Европы, ну, они же только какое-то вот оказывают моральное и политическое воздействие, в том числе вот угрожая исключением. Бюджет он не любит платить, особенно гражданам, возмещение ущерба. Ну и, конечно, тут и политический аспект тоже важен, потому что это такой знаковый момент. ЮКОС это дело зарождалось как политическое, и сейчас особенно плюс такая, скажем так, неблагоприятная международная обстановка, в которой это все происходит. Возможно, что если бы и сумма была гораздо меньше, чисто как бы из принципа, возможно, бы не стали возмещать. К тому же, в принципе, такое решение, оно является основанием. Там же, насколько помню, было по взысканию налогов арбитражное дело, да, с ЮКОСа. И есть, естественно, уголовное дело вот именно в отношении Ходорковского и его коллег. Поэтому, в принципе, вот это решение, оно, по идее, может быть основанием, чтобы пересмотреть и приговор, который был связан с деятельностью ЮКОСа, и решение о взыскании с них налогов.
Считает адвокат Глеб Лаврентьев, с которым беседовала Татьяна Вольская. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Служба безопасности Украины задержала двух бойцов запрещенной в России националистической организации «Правый сектор», причастных к перестрелке в Мукачеве Закарпатской области. Имена задержанных не называются. 11 июля в Мукачеве после встречи представителей «Правого сектора» с депутатом Верховной Рады Михаилом Ланьо произошло вооруженное столкновение, в котором также участвовали сотрудники правоохранительных органов. Жертвами перестрелки стали 3 человека, еще 11 пострадали. По одной из главных версий, конфликт случился из-за перераспределения сфер влияния на рынке контрабандной торговли сигаретами и табачной продукцией. Президент Украины Петр Порошенко потребовал провести жесткое и принципиальное расследование обстоятельств вооруженного конфликта в Мукачеве, невзирая на депутатские мандаты и связи во власти. О причинах и последствиях происшествия в Мукачеве ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза-старший побеседовал с украинским общественным активистом Валерием Семененко.
Перед государством много неудобных вопросов сейчас поставлено. Первый вопрос. Государство должно выяснить, каким образом оружие, которым пользовался правый сектор, за 1600 километров от зоны АТО, они якобы там, не якобы, а часть из них принимали участие в войне, в антитеррористической операции, каким образом это оружие оказалось на Закарпатье, 1600 километров. В то же время предводитель правого сектора Дмитро Ярош дал такое распоряжение, что ни в коем случае не вывозить оружие самостоятельно и самовольно из зоны антитеррористической операции. Это первый вопрос. Второй подвопрос. Государство должно в конце концов начать исполнять свои непосредственные функции и научиться держать под контролем те подразделения, которые оно само создало. Ну, допустим, нельзя полностью сказать, что государство создало правый сектор. Он большей частью, может быть, вырос
стихийно.
Сам.
Валерий Фокович, похоже ли, что вот идеология только прикрывает вот сугубо бизнес-интересы?
Я бы не сказал. Во-первых, не правый сектор совершил Майдан и революцию достоинства, а революцию достоинства совершил украинский народ. Да, правый сектор там присутствует. Выборы в Украине показали, какое влияние имеет правый сектор среди украинского населения, среди украинских избирателей, среди украинского народа. Они набрали где-то процент всего лишь. И большой поддержки правый сектор среди, это я могу авторитетно и сознанием дела заявить. Я сам из Днепропетровска был на выборах, знаю, как население украинское относится к правому сектору, к таким радикальным националистам.
Какая там доля процент идеологии и процент бизнес-интереса в этом конфликте?
Я бы сказал, что, во-первых, со стороны правого сектора где-то 50-50. Там много идеологии. Потому что они, большинство из них, это действительно патриоты
бескорыстные,
Украины.
Бескорыстные, да.
Да, бескорыстные патриоты Украины. Но, естественно, вся логика развития украинского государства за 20 лет, когда все прогнило, и когда за год после революции ничего кардинально не было изменено в плане искоренения коррупции, крышевания и всего прочего, приводит к тому, что даже отдельные элементы или отдельные личности или группы из правого сектора также примыкают к этим делам. То, что сейчас это государство шатается? Нет. У украинского государства, того же Порошенко, достаточно сил, покончить и с этим. Но Порошенко прекрасно понимает, что не все, а далеко меньшая часть правого сектора именно стоит на таком пути вот, пагубном. Поэтому он пытается все-таки это дело урегулировать. И те люди, которые не подчинятся закону, они будут обезоружены, и сил у государства для этого хватает. Они сейчас изолированы. Я, например, жду расследования. Вот говорят, что главные виновники — это Виктор Балага и Михаил Лаланя. Что они крышуют эти потоки. Они борются и конфликтуют за эти потоки. Может быть так. Как была причастна к этому милиция? Наверное, была причастна. Поэтому сейчас я не могу заранее говорить какие-то конкретные выводы. Да, история скандальная. История получила очень большой резонанс. Но мне кажется, что украинское государство способно сейчас, имеет потенциальные возможности, имеет желание к самоочищению и борьбы с коррупцией. Угу. Вот это самое главное.
Полагает украинский общественный активист Валерий Семененко. С ним беседовал ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза-старший. Возвращаемся к российским темам. Московская городская дума сегодня, как ожидается, будет рассматривать вопрос об установлении памятного знака на месте убийства политика Бориса Немцова. Тем временем в расследовании этого преступления на днях возникли новые повороты. Показания домработницы бывшего офицера чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева, которого подозревают в причастности к организации преступления, а также данные о том, кто посещал его московскую квартиру. Геремеев – одна из ключевых фигур в деле об убийстве, поскольку, по мнению соратников Бориса Немцова, от него нити могут привести к высшему руководству Чеченской Республики, не исключено причастному к убийству политика. Следствие, адвокаты обвиняемых стараются отвести удар от бывшего офицера батальона «Север», считает адвокат семьи потерпевших Вадим Прохоров. О ходе расследования убийства Бориса Немцова в репортаже Натальи Джанпаладовой.
По делу об убийстве Бориса Немцова сейчас арестованы 5 человек. Это уже бывший офицер внутренних войск МВД России Заур Дадаев, который служил в чеченском батальоне «Север» и который, по версии следствия, является непосредственным исполнителем убийства. И это четверо его соучастников. Хамзат Бахаев, который, как считают следователи, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления. Тамерлан Искерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова. И братья Анзор и Шагид Губашевы, чьи роли следствие пока не раскрывает. Шестой подозреваемый, Беслан Шаванов, погиб при задержании. В оперативный розыск объявлены бывший офицер батальона «Север» Руслан Геремеев и его знакомый Руслан Мухудинов, которых подозревают в организации убийства Бориса Немцова. Руслан Геремеев является представителем влиятельной чеченской семьи. Его родственники, по данным СМИ, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Двое фигурантов дела, Заур Дадаев и погибший Беслан Шаванов, являлись подчиненными Геремеева по батальону «Север». В последние дни большая часть информации по расследованию убийства Бориса Немцова касается как раз фигуры Руслана Геремеева. В четверг, 9 июля, издание МК опубликовало журнал посетителей, который вела консьержка дома в Москве, где проживал Руслан Геремеев. По данным издания, он жил на улице Веерной с января 2014 года. Годы Руслан Геремеев и Руслан Мухудинов арендовали еще одну квартиру по улице Верной для группы чеченцев. Накануне убийства Немцова, согласно данным журнала «Консьержки», в квартиру Геремеева постоянно приходили группы чеченцев. Их личности не раскрываются, однако сообщается, что через полтора часа после убийства Немцова видеокамеры сняли прибытие нескольких предполагаемых гостей Геремеева, которые пробыли в квартире до утра. В понедельник 7 июля «Коммерсант» опубликовал показания домработницы Руслана Геремеева, Заремы, которая работала у него с осени 2014 года. По данным издания, женщина, в частности, уточнила личность человека по имени Русик, которого ранее упоминал в своих показаниях Заур Дадаев. По словам Заремы, помогать с покупкой продуктов ей должен был именно он, водитель Геремеева, Русик. Чеченцы просили называть их именно так, Русланом и Русиком, чтобы не путать, говорится в показаниях свидетельницы. Она утверждает, что фамилия второго Руслана – Мухудинов. По словам Заремы, в разное время к Геремееву приезжали и другие фигуранты этого дела. Политику мужчины не обсуждали и, по словам свидетельницы, говорили в основном на бытовые темы и все время молились. В начале марта все жильцы покинули квартиру на Веерной. По информации Росбалта, убийство Бориса Немцова планировалось с осени прошлого года и, соответственно, не могло быть связано с позицией политика по поводу расстрела карикатуристов из французского журнала «Шарли Эбдо» в январе 2015-го, о чем заявлял в своих первоначальных показаниях предполагаемый киллер Заур Дадаев. Как пишет Росбалт, это стало очевидно после очной ставки Дадаева с неназванным свидетелем, который признался, что видел обвиняемого еще в ноябре прошлого года и понял, что тот затевает серьезное преступление. Адвокат Вадим Прохоров, который представляет интересы потерпевшей стороны и имеет доступ к некоторым материалам дела, добавляет, у следствия имеются и другие доказательства того, что убийство Немцова планировалось как минимум с осени прошлого года.
В самом начале марта при задержании вот тех, кто находится в Лефортове, им было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. И там действительно есть ссылки на январь, на Шарли Эбдо и так далее. Сейчас очевидно уже, что данное убийство готовилось значительно раньше, как минимум с октября, ноября, задолго до трагедии с Шарли Эбдо, и ясно, что не в связи с этим. Сейчас, как я понимаю, действительно есть определенные доказательства того, что и квартиры приобретались и снимались, наверное, еще в начале осени, и машина даже приобреталась. По некоторым данным, но, правда, они не подтверждены, даже и видеозаписи с некоторыми фигурантами есть, относящиеся к более раннему периоду в районе дома Немцова. Я полагаю, что это в связи с позицией гражданской общественной, которую занимал Борис Немцов, в том числе критикуя действующее федеральное руководство и господина Путина в связи с теми запросами, которые он давал, например, 30 мая был послан запрос на имя Бортникова от депутата Ярославской думы Бориса Немцова, что это за так называемые кадыровцы. Есть на видеозапись донбассика, когда грузовики с вооруженными лицами, называющими себя кадыровцами, разъезжают по Донбасса на стороне сепаратистов. Ну и, наконец, толчком к подготовке этого убийства был выпад Бориса Ефимовича в отношении Путина, когда он не вполне цензурно высказался в одном из интервью. Это был май. Следствие тогда не стало возбуждать уголовное дело. Заявление о возбуждении подавали люди, скажем так, достаточно близкие к Рамзану Кадырову, как недавно выяснилось. Совершенно очевидно, что данное убийство готовилось, по крайней мере, с начала осени.
Уверен Вадим Прохоров. Как ранее заявлял адвокат, сейчас мотив преступления в отношении низовых исполнителей выявлен правильно – корыстный мотив по найму. Это фактически в своих первоначальных показаниях подтверждал Заур Дадаев. Сразу после задержания в марте он говорил, что некто Русик пообещал ему и его предполагаемым сообщникам 25 миллионов рублей за убийство Бориса Немцова. После Дадаев отказался от этих показаний, заявив, что оговорил себя под пытками. Затем адвокат обвиняемого Шамсудин Сакаев сообщил прессе, что у Заура Дадаева есть алиби. В конце июня стало известно, что в день убийства Немцова Дадаев не выезжал из района Очаково-Матвеевское. Он ходил в мечеть, в рестораны и встречался со служивцами. В четверг, 9 июля, адвокат Дадаева представил новое алиби. В момент убийства Немцова Дадаев находился в квартире на улице Веерная и играл в компьютерные игры. Кроме того, по мнению адвоката Шамсудина Цакаева, после последних следственных действий у следователей нет оснований подозревать в причастности к убийству Немцова Руслана Геремеева. Об этом он заявил в интервью РБК. По информации издания, свидетель, автодилер, который продал Зауру Дадаеву такой же автомобиль, на котором преступники скрылись после убийства Немцова, заявил, что Дадаев попросил его оформить машину на его заболевшего брата по ксерокопии документа. Согласно первоначальным показаниям Дадаева, автомобиль ему предоставил все тот же человек по имени Русик. По мнению адвоката Вадима Прохорова, сейчас следствие и защита обвиняемых делает все, чтобы увести расследование от фигуры Руслана Геремеева, поскольку, по мнению адвоката, от него нити ведут к высшему руководству Чеченской Республики.
Сейчас происходит некое оживление. Пошли очные ставки, пошли допросы действительно полезных свидетелей, например, горничная господина Руслана Геремеева, были допрошены консьерж. Задержаны 5 человек, находящихся в Лефортове. Очевидно, что это лишь исполнители. И под непосредственными организаторами следует полагать, по-видимому, Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова, но принимаются огромные меры для того, чтобы любой ценой отвести удар от Руслана Геремеева. Потому что это представитель известной чеченской семьи, его ближайшие родственники, двоюродный брат, нынешний депутат Государственной Думы Адам Делимханов, родной дядя, это Сулейман Геремеев, член Совета Федерации и сенатор. В случае задержания и следственных действий с Русланом Геремеевым цепочка и следы да и потянутся значительно выше от него. Тем не менее, та доказательственная база, которая собирается следствием, по моим данным, не позволяет утверждать о непричастности Еремеева. Мы, сторона представителей потерпевших, будем настаивать, чтобы дело было расследовано в полном объеме, в том числе с допросом, следственными действиями в отношении Еремеева, Мухутдинова, ну и дальнейшего установления заказчиков, которые, очевидно, находятся среди высших должностных лиц Чеченской Республики.
С вашей точки зрения, есть ли какие-то основания полагать, что это следствие, эта следственная группа, разрешат ли им дойти до чеченского руководства, если все лица туда доведут?
Я так понимаю, что господину Путину все уже достаточно давно сообщили. Думаю, что он сам, возможно, боится Кадырова в какой-то мере. В всяком случае, он боится Чечни без Кадырова. Куда именно ведут все эти нити, конечно же, это должно бы расследовать следствие, но я напомню, что во второй половине дня 22 апреля было выступление Рамзана Кадырова о том, что если федералы будут проводить какие-то операции без согласования с чеченским руководством, то открывать огонь на поражение. Что, как не данное высказывание, является лучшим подтверждением тому, что на территории Чеченской Республики следствию чинятся препятствия. Я лично убежден, что это высказывание Кадырова было связано не только и не столько вот с тем действительно странным инцидентом с задержанием некого Дадаева. Я думаю, что эскапада Кадырова была связана прежде всего с тем, что он, возможно, опасался реальных поисков федералами на территории Чечни Руслана Еремеева и Руслана Мухутдинова. Во всяком случае, похоже на то.
Говорил адвокат Вадим Прохоров. По некоторым данным, в марте Руслан Еремеев уехал из Москвы в Чечню, оттуда в Объединенные Арабские Эмираты, а недавно снова вернулся в Чечню. Политолог Центра Карнеги, востоковед Алексей Малашенко к версии чеченского следа и причастности высшего руководства Чечни к убийству Бориса Немцова относится скептично.
Я не верю в эту чеченскую версию, потому что если ей следовать, то, собственно говоря, кто от этого выиграл? Если говорить, что это сделал Рамзан Кадыров, то он, в общем, больших плодов этого не понес. Если это делали какие-то люди вокруг него, но не докладывавшие ему, то я сомневаюсь, чтобы это было сделано на почве того, что Немцов оскорблял ислам и так далее. У меня такое ощущение, что чеченская версия уводит от заказчиков. Если он существует, этот реальный заказчик, то я думаю, что его главная цель была не ослабить либералов и внести в их какой-то раскол, а прежде всего поссорить Путина и Кадырова. Потому что по тем временам ни Путину, ни Кадырову это убийство никаких очков не дало. Кто в этом заинтересован был, пока что остается загадкой, потому что такие вещи нужно доказывать.
Если все-таки допустить, что следствие пойдет по этой версии, как вы считаете, учитывая то, как построен на отношения между руководителями Чеченской Республики и федеральной властью, насколько следователям дадут возможность глубоко в этом копать на территории Чечни?
Копать на территории Чечни может только сам Рамзан Кадыров. Он может кого-то допустить покопать, но только под своим очень тщательным самоприсмотром. Вот когда все это событие трагическое произошло, помните, как Рамзан Кадыров определял людей, которые были обвинены в этом убийстве. Патриоты и так далее. И вообще получается, что это убийство направлено против Рамзана. Потому что, с одной стороны, получается, что он такой человек, который может делать все, что угодно, все ему прощается. А другая версия еще хуже. Получается, что сам Рамзан не контролирует своих людей. Вчера они убили Немцова, завтра они еще что-то могут сделать. А поскольку убийство Немцова, с моей точки зрения, в принципе, вписывается вот в те отношения, которые эволюционировали между федеральным центром и Кадыровым, то тогда вообще мало что понятно. Это все начинается, ну, вот эта цепочка Немцовым, но в эту же цепочку укладывается и сам инцидент с милиционерами, и эта несчастная свадьба. Потом еще был довольно интересный эпизод, это фильм про Кадырова под названием «Семья». Он был пропущен, у меня было такое ощущение, что кто-то в Кремле, кто-то в Москве хотел сказать Кадырову, что вот видишь, что о тебе говорят. Поэтому будь осторожен, не подставляйся. И самый последний эпизод, посмотрите, как по синусоиде эти отношения развиваются, это присвоение Грозному города воинской славы, кажется, так? И на это награждение приехал Рамзан со всей своей командой, что опять же выглядело как подтверждение, что все прощено и все забыто. Ясно, что что-то происходит, но я думаю, что в итоге, в том числе вот это вот гибель Сава, его убийство на отношения между Рамзаном и Путиным очень сильно не повлияли.
Считает политолог Алексей Малашенко. Политик Борис Немцов был застрелен 4 выстрелами в спину поздно вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» у микрофона Светлана Павлова. За какие высказывания в интернете можно угодить в суд и что делать, если это случилось? Открытая лекция под названием «Лайки, перепосты и твиты. Что такое антиэкстремистское законодательство и как его не нарушать» состоится сегодня в помещении Международного мемориала. В последние месяцы все больше пользователей социальных сетей привлекают к уголовной и административной ответственности за активность в интернете. Виной тому не обязательно авторская публикация. Гражданин может быть привлечен к ответственности и за перепост чужого текста или фотографии. Юридическим поводом служит 282-я статья о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Виновного может ждать как штраф, так и лишение свободы. Об особенностях закона, судебной практике и о том, как не нарушать законодательство на встрече, расскажут эксперты, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и Ирина Бирюкова, адвокат, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт». С Ириной Бирюковой накануне встречи беседовала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Чеханецких.
Что послужило поводом для публичного обсуждения антиэкстремистского законодательства и какие вопросы в первую очередь необходимо разъяснить российским пользователям интернета?
За последнее время очень много возбуждено было административных дел, доходило до уголовных. По поводу как раз вот этих всех лайков, перепостов, репостов в социальных сетях. Мы считаем, что это будет только сейчас нарастать, поэтому хотим молодых людей, не очень молодых, и всех, кто интересуется этим вопросом, очень активных и в соцсетях, и не в соцсетях, предупредить и рассказать о тех действиях, которые необходимо предпринимать, чтобы обезопасить себя вот от таких ситуаций. Постараемся ответить на все вопросы, которые их интересуют. Если вдруг что-то мы не найдем какого-то общего решения, значит, будем в течение какого-то времени вырабатывать позиции и стратегии защиты по таким делам.
Считаете ли вы, что действующий закон действительно способен противостоять интернет-экстремизму?
Я полагаю, что это уже какая-то перестраховка наших властей и даже, может быть, некоторая боязнь всего общества, ограждение от народа и людей. Поэтому я думаю, что это чрезмерная какая-то такая деятельность, направленная, ну, скажем так, против людей, образно говоря, если не подразделять ни на какие категории, потому что совершенно безобидные лайки, перепосты могут привести вот к таким пагубным последствиям.
Какую оценку вы можете дать нынешней обстановке в соцсетях? И какие меры могли бы способствовать борьбе с экстремизмом в интернете?
Ну, вы знаете, я сама являюсь активным пользователем социальных сетей, в частности, Фейсбука, да, и у меня очень много там друзей и подписчиков. Я не могу сказать, что сейчас какое-то засилие постов, репостов и так далее, которые каким-либо образом могут возбудить ненависть, вражду, там, какие-то поспособствовать экстремистской деятельности. Я этого не вижу. Да, возможно, там, события в Украине повлияли, еще что-то, но это отдельные такие моменты, и я думаю, что с этим вполне способна бороться наша власть, если это действительно носит какую-то угрозу. Общение в соцсетях, высказывание личного мнения, перепосты, тем более, что, скажем так, авторы этих перепостов не являются авторами самих статей. Я не могу сказать, что именно общение в соцсетях является какой-то там угрозой национальной безопасности и так далее. А по поводу выработки каких-то мер для того, чтобы уменьшить это все, ну вот еще раз повторюсь, я не вижу, что тут сильно надо что-то уменьшать. Единственное, что наши действия будут направлены на то, чтобы объяснять людям, что это, как лучше общаться, как лучше предотвратить пагубные какие-то последствия в случае общения и общение между собой в том числе.
Не могли бы вы кратко сформулировать, о чем будет предстоящая лекция?
Я не буду сейчас подробно рассказывать, что там у нас будет происходить. Мы будем приводить в том числе примеры, на которых люди будут видеть, что привело, как привело, к чему в окончательном итоге привели вот эти действия. События в Украине, я считаю, что у нас, знаете, все имеют право высказывать свое личное мнение и отношение к этому. Вопрос в том, что как высказывать, каким тоном и какое отношение ты выражаешь, призываешь ли ты к чему-либо, либо просто скажешь свое мнение. Поэтому мы об этом тоже будем рассказывать, и мы будем с теми, кто придет, обсуждать эту тему и вырабатывать какие-то решения. В каком русле, если вы хотите выразить все-таки свое мнение, если вы считаете, что ваше мнение важно для тех, кто вас читает, либо вы наоборот считаете, что чье-то мнение важно для тех, кто вас читает, опять же, чтобы сделать перепост этой статьи, то, конечно, мы будем обращать внимание на то, чтобы это содержание никоим образом не могло привести к тому, чтобы власти подумали, что это не ваше мнение, а именно какая-то деятельность, которая может подпасть под понятие экстремистской.
А что же с чужими записями на своей странице? Можно ли подвергнуться преследованию, если при размещении чужого мнения пользователь все-таки указал, что он с ним не согласен?
Можно все равно, да, мы об этом тоже будем говорить, можно все равно, потому что их и не интересует твое отношение к этому перепосту. Их интересует сам факт перепоста. То есть если ты сделал перепост, неважно, как ты к нему относишься, но это может являться, тем более если у тебя достаточно большой круг читателей и подписчиков, то это может являться уже основанием для того, чтобы можно было говорить, что это призывы к экстремистской деятельности там, или возбуждение ненависти, либо вражды и так далее. Поэтому даже сам факт перепоста, неважно от вашего отношения, может являться основанием, да, это может привлечь власть, к сожалению.
Чем антиэкстремистское судопроизводство в крупных городах отличается от подобной практики в регионах? Может быть, какие-то есть особенности?
Речь идет о личностях. Как практика показывает, чаще всего это либо очень активные в социальном плане, да, в социальных сетях люди, либо наоборот те, которые совершенно незаметные. Ситуация такая в настоящий момент. Если это лица совершенно незаметные какие-то, то это чаще всего происходит в регионах, где надо просто показать, что органы наши работают и в этом направлении. Показать статистику по таким делам тоже нужно. А в крупных мегаполисах это речь идет именно о тех, которые очень активно общаются в социальных сетях и очень активно выражает свое собственное мнение.
С адвокатом Ириной Бирюковой беседовала корреспондент Радио Свобода Дарья Чеханацких. Сегодня исполняется 75 лет с того дня, как в Латвии, Литве и Эстонии одновременно прошли парламентские выборы, изменившие судьбу этих стран. Победу на них одержали просоветские силы, и через несколько дней новоизбранные парламенты обратились к Москве с просьбой о принятии прибалтийских стран в состав СССР в качестве союзных республик. В России до сих пор ряд историков и официальных лиц полагают, что речь шла не о фактической оккупации, а о добровольном присоединении к Советскому Союзу, или, по меньшей мере, о законном шаге, соответствовавшем тогдашнему законодательству и международному праву. В самих странах Балтии лето 40-го года считают началом одного из самых трагических периодов в истории трех государств и их народов. О том, как происходило присоединение Латвии, Радио Свобода рассказал Алекс Григорьевс. Это журналист и политолог, бывший активист Народного фронта Латвии и депутат парламента, принявшего в 91-м году решение о восстановлении независимости страны. Родом он из семьи, многие члены которой в 40-м году придерживались советских взглядов, но позднее изменили свое мнение. С Алексом Григорьевсом побеседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Наша семья была красной достаточно. Мой дедушка был социал-демократом, не становился большевиком и оставался социал-демократом до того момента, пока партии были запрещены в Латвии. Это произошло после переворота 15 мая 1934 года. И вообще обстановка в Латвии в большой степени являлись результатом этого переворота, поскольку самой крупной, самой сильной партией в это время была как раз социал-демократическая, ну, из тех, которые были против переворота. И оказалось, что они ничего не смогли противопоставить перевороту. Переворот, собственно, был достаточно мягкий. Премьер-министр Карлс Улманис, вообще его роль такая как бы неоднозначная в истории Латвии, распустил Сейм. Оппозиционные депутаты были интернированы, объявил о том, что часть Конституции, относящаяся к выборам и к Сейму, ее действие приостанавливается, но остальное все продолжает действовать.
То есть это не была какая-то тоталитарная, почти фашистская диктатура?
Нет, абсолютно нет. Фактически был один студент, который во время допроса выбросился из окна. Это была единственная жертва всего этого переворота и всего режима.
А какие были потом отношения у этого режима с Советским Союзом? Вот перемещаемся ближе к 40-му.
Отношения были, я бы сказал, осторожные, но достаточно ровные. И одновременно существовала огромная сеть в Латвии различных советских агентов. В том числе сама коммунистическая партия подпольная. Вот, например, моя тетя была членом этой коммунистической партии, поскольку она раньше была социал-демократом, но убедившись, что социал-демократия ничего не смогла противопоставить перевороту, так сказать, была завербована присланным из Москвы агентом. И, соответственно, это же были и те люди, которые потом приветствовали установление советской власти.
По состоянию на 40-й год, вот с июня уже присутствовали базы, присутствовали советские войска на этой территории. В этих условиях проводятся как раз вот 14 июля выборы. Вот по воспоминаниям и ваших родственников, и других людей, как это проходило? Было ясно, что это спектакль, что это все сфабриковано? Или люди действительно верили, что большинство населения проголосовало за просоветские силы?
Исторически там еще немножко другие этапы были. В 1939 году ввели войска первые. То есть практически сразу же после раздела Польши Советский Союз, опять-таки через угрозы, добился согласия латвийского правительства на размещение баз. По-моему, этих баз было 3. Вентспилс, Лепрая и Рига. Наша семья знает об этих базах очень хорошо, поскольку офицеры-летчики, по-моему, или 2 семьи, или 1, вообще квартировались в доме нашей семьи в Вентспилсе.
И какие были отношения?
Отношения были хорошие, так же, как потом с немцами, которые также жили в нашем доме. А вот массовое введение советских войск состоялось 17 июня 40-го года. Собственно, вот этот день и отмечается у нас, День черных ленточек. Это день оккупации Советским Союзом.
То есть то, что происходило потом, июль и начало августа, это уже, что называется, проштамповывание, легитимизация фактического положения вещей, да?
Да, но из всех трех балтийских стран Латвия единственная приняла полностью условия вот этого ультиматума советского. Пустить войска и поменять правительство. То есть в правительство ввести, так сказать, людей, которых, скажем, назовет Советский Союз. И поэтому было какое-то ситуация как бы формального двоевластия. Президент оставался у власти и оставался в своем дворце Ульмане. И это продолжалось до фактического объявления присоединения к Советскому Союзу. Выборы проводились по латвийскому закону, в который были внесены изменения. И они фактически препятствовали созданию других списков. Выборы проводятся по партийным спискам в Латвии. И сейчас, собственно, почти тому же самому закону. Благодаря этим изменениям стало практически невозможным создание другого списка, кроме официального вот этого блока, да, трудящихся и коммунистов. Можно было голосовать за или против. И, конечно, распространялись слухи, что, так сказать, что все это отслеживается, что все это как бы можно увидеть. И люди опускали этот бюллетень и не голосовали против. Хотя 27 чем-то тысяч проголосовали против.
Такое было глухое брожение, но, естественно, открытое сопротивление было на тот момент уже бесполезно. Если мы сейчас возьмем, ну, оценки разные в России в первую очередь, сам факт, как было оформлено это присоединение. Когда утверждается о добровольности, говорится о добровольности присоединения балтийских стран, это откровенная, так сказать, ложь? Это часто аргументируется тем, что тогдашним законам это соответствовало?
Нет, нет, это откровенная ложь. Сначала была оккупация, да, то есть вот это 17 июня. Оккупация была под угрозой применения силы. Президент в это верил. И он счел, что будет как бы меньшим злом пустить советские войска. А угроза применения силы равняется применению силы. Это агрессия даже по определению Лиги наций. Мы знаем, что Советский Союз, конечно, был исключен уже к этому времени из Лиги наций за агрессию против Финляндии, но по международному законодательству это является агрессией. Моя мама рассказывала, как она это увидела вообще, что это добровольное присоединение. Она говорит, какое добровольное присоединение? Я шла на работу, на улице стоял танк. В том, что это было добровольным присоединением, конечно, ни у кого никаких иллюзий не было. Даже у тех, кто приветствовал. Маврик Вульфсон, тоже член компартии, как бы член кадры компартии, а позже историк, а позже один из как бы идеологов восстановления независимости Латвии. Вот он говорил, как, так сказать, не было насильства. Я же сам эти танки целовал. Вот были люди, которые целовали танки, были люди, которые как бы от них прятались с большой тревогой, смотрели в будущее. Вот, но танки эти были. И, так сказать, говорить о том, что присоединение было добровольным, это, конечно, большая ложь. Вот достаточно скоро люди начали понимать, что происходит. Ну, как говорит моя тетя, которая тоже была в комсомоле, они говорят так: ну мы же не знали, как это будет. То есть, во-первых, никто не знал и никто не говорил о том, что независимость Латвии будет ликвидирована. А во-вторых, никто не знал, что будет такой террор. В-третьих, не знали, что сюда пришлют в массовом порядке россиян, прежде всего русских, но не только. То есть фактически демографическая структура Латвии за пару десятилетий была кардинально изменена. И мы и сейчас живем с последствиями этой кардинальной ломки.
С Алексом Григорьевсом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Суд в городе Фармингтон в американском штате Юта на днях признал Бриану Алтис, 36 лет, бывшую учительницу английского языка в старших классах, виновной в совращении трех подростков и приговорил ее к 30 годам тюрьмы. Это второй случай такого рода за последнее время. Ранее во Флориде учительница Дженнифер Фихтер получила срок в 22 года за секс с учениками, рассказывает Евгений Аронов.
Исходно Алтис была арестована в октябре 2013 года и поначалу полностью отрицала связи с несовершеннолетними. Однако в апреле сего года она пошла на сделку с правосудием и призналась в сексуальных контактах с тремя подростками, которым на тот момент не было 16. Один из этих романов тянулся около года. Прокуратура, со своей стороны, отозвала 11 других обвинений против нее, включая статью об изнасиловании, которая предусматривает максимальное пожизненное заключение. С одним из любовников Алтис продолжала отношения после того, как на нее было заведено дело, и она была отпущена на свободу под залог. Когда власти прознали о рецидиве, обвиняемая была помещена под стражу. Этот любовник позже заявлял на суде, что считает свою бывшую учительницу абсолютно невиновной, а обвинения против нее абсурдными. Алтис рыдала на судебных заседаниях, включая последнее, на котором был оглашен приговор. «Если бы была на то возможность, я бы лично извинилась перед всеми, кого задели мои поступки. Сердце мое полно горечи», — сказала она в последнем слове. Адвокат, описывая психологическое состояние своей подзащитной, акцентировал внимание на том, что ее собственный брак распадался, что она пребывала в депрессии и страдала, как женщина от заниженной самооценки, которую сумела поднять, снискав дружеское расположение юношей, переросшее затем в интимную привязанность. Муж Алтис подал на развод и заодно ходатайствует о лишении супруги материнских прав. «У меня нет никаких сомнений, что все эти мальчики – жертвы. Память об этой ужасной противозаконной связи будет преследовать их всю жизнь», заявила журналистам мать одного из потерпевших, инициировавшая иск. По ее словам, в уязвимом психологическом положении находилась не только Алтис, но и ее сын. «На вас, как на взрослой женщине, выговаривал обвиняемый председательствующий судья, лежала ответственность прекратить этот адюльтер». По словам адвоката, сексуальные контакты подзащитной с потерпевшими начались в то время, когда те уже не были ее учениками. Вскоре после того, как в школе узнали о судебном иске, учительница была уволена. Родители двух подростков подали в суд также на районный отдел образования на том же основании, что там знали о поведении Алтис, но не остановили ее. Один из этих исков уже отозван, поскольку надзорная школьная инстанция на предварительном слушании была признана неподсудной. Аналогичный кейс флоридской учительницы, приговоренной к 22 годам тюрьмы, вызвал взрыв возмущения и недоумения в российской блогосфере. Дженнифер Фихтер, как и Бриана Алтис, никого не насиловала и никого не принуждала к сексу, так почему за преступления без пострадавших обе заслужили столь суровое наказание? На вопросы «Радио Свободы» отвечает профессор права университета Сиракуз Тара Гельфман.
Во всех штатах существуют законы, защищающие несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации. Вопрос в том, кто является несовершеннолетним и насколько широко простирается понятие сексуальной эксплуатации. В целом ряде штатов, включая Флориду и Юту, установленный возраст согласия 16 лет. Секс с партнером, не достигшим этого возраста, автоматически порождает презумпцию виновности. Эксплуатация имела место, поскольку несовершеннолетний 17-летний не обладает жизненным опытом и зрелостью, чтобы оценить последствия вступления в половую связь. Степень зрелости или опытности потерпевшей стороны в каждом конкретном случае не имеет значения. Закон не взирает на лица, он универсален. И всякий раз, когда возникают инциденты вроде дела Фихтер или Алтиз, американское общество настаивает на строжайшем исполнении закона в назидание тем, кто вздумает покуситься на сексуальную неприкосновенность подростков.
Американцы, должен сказать, с полным пониманием воспринимают суровые приговоры, выносимые сексуальным хищникам и хищницам. Но у многих иностранцев, и в частности у россиян, от таких вердиктов перехватывает дыхание. Думаю, они нормально восприняли бы дисквалификацию Фихтера, Алтиз и им подобных как учителей. Ну, или если бы суды дали им условный срок. На 22 или 30 лет тюрьмы – это уже перебор. Что вы скажете?
Я понимаю, мне кажется, источники этого недоумения. Один из них – социологический, не имеющий непосредственного отношения к праву. Американская поп-культура беспрерывно генерирует эротизированных подростковых идолов обоих полов – Майли Сайрус, Кэти Перри, Джастин Бибер. Коммерческий спрос на них огромный, и они замечательно продаются, и никто в их случае не заикается о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Принятие взрослыми сексуально-провокативного образа жизни тинейджеров, однако, прекрасно соседствует с гипертрофированной заботой об их фактической сексуальной неприкосновенности. Противоречие между этими двумя явлениями только кажущееся. На самом деле, второе, чрезмерный страх за детей, суть – частичная компенсация свободы нравов, порождаемой широким распространением на рынке подростковой эротики. Вторая причина, по которой, я полагаю, случаи, которые мы разбираем, вызывают оторопь у иностранцев, кроется в нюансах американских законов. Если разница в возрасте любовников, один из которых несовершеннолетний, незначительная, скажем, 15 и 17, то суды, как правило, проявляют к старшему снисхождение, либо вообще оставляют его в покое, хотя тут чисто формально имеет место растление малолетних. То же самое в отношении двух 14-летних или 15-летних партнеров. Но если разница в возрасте значительная, на практике 4 года или больше, как в случае учительниц и их подопечных во Флориде и Юте, то тут сходу вступает в действие карательная социология. Взрослый, дескать, имеет превосходство над тинейджером, финансовое, психологическое, а порой и физическое, а потому чуть ли не по определению является эксплуататором младшего партнера. Есть еще один фактор, о котором следует упомянуть. Это подростковое материнство. Возьмем случай обратный тем, которые мы рассматриваем. Не 30-летняя учительница соблазняет ученика, а учитель спит со своей ученицей. Думаю, отношение к нему у вашей аудитории будет иное. Но в праве, как и в арифметике, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. К учителю и учительнице юридический подход одинаковый. Так вот, представьте себе, что ученица беременеет, решает рожать и бросает школу, тем самым ломая собственную жизнь и осложняя жизнь своего ребенка. Ибо какой из недоучившейся матери вырастет воспитатель и кормилец? Иными словами, американский закон вменяет взрослым вести себя предельно ответственно по отношению к детям и оберегать их, по меньшей мере воздерживаться от половых связей с ними. Сколько бы половозрелыми они ни казались, ибо считается, по умолчанию, что все взрослые в стране выступают в роли наставников подрастающего поколения.
Старый Гельфман, беседовал Евгений Аронов. На этом программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофоном работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».